Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Стас Крючков. И наш гость сегодня – добрый друг радиостанции «Эхо Москвы», композитор Григорий Гладков. Григорий Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад.
Наши эфирные координаты вы все прекрасно знаете. Присоединяйтесь к трансляции, которая уже идет, и наш гость сегодня с гитарой.
Задавайте вопросы.
Вы же из Хабаровска родом.
Да, родился в Хабаровске на Дальнем Востоке, и я шел в Москву пешком.
Да вы что?
Да, и там было много поселков, городов разных, и в каждой даже деревушке я сочинял песню. И вот, и поэтому у меня очень много песен, дисков, пластинок. Я даже попал в Российскую книгу рекордов Гиннесса за издание самого большого количества пластинок, дисков и кассет для детей. Вот. Но на самом деле я их посвятил своей бабушке. Вот у меня не было ни одного дедушки. Война забрала. И одна бабушка. Вот все, Марфа Дмитриевна. И когда я пытался ее обмануть в детстве, она мне говорила: внучек, ты мне Лазара не пой. И я не знал, что это такое. А потом у меня стали выходить лазерные диски один за другим. Они называются в народе лазеры. И я понял, какая она была мудрая. И все посвятил ей.
Так вот, в юности покидала от Хабаровска до Брянска. Как так вышло?
Ну, я же говорю, я пешком шел, и уже вот, значит, к такому взрослому возрасту я пришел в город Брянск. Уже пришел и сразу поступил в институт. Назывался Брянский институт транспортного машиностроения, БИТМ сокращенно. И я его переводил как Брянский институт театра и музыки. Это был серьезный институт, там пол Газпрома, начальство даже было оттуда. Вот эти замы Вяхерева.
Вот это вот троллейбусно-трамвайная история. Там
он был такой газ, нефть, там олигархи, там будущие, такой региональный, богатый, такой засекреченный. И вдруг открылась специальность, она потом почему-то закрылась быстро, назывался. В общем, короче, у нас в аудиториях висел портрет Никола Тесла. Mm-hmm. Это его специальность. Мы изучали транспорт, вот, который сейчас вот не на бензине.
Экологически чистый.
Да, трамвай, троллейбус, естественно, метро, монорельс, кары. И где-то вдалеке, возможно, нам говорили, возможно, в каком-то будущем, может быть, будет даже электромобили.
Ну, тем не менее,
а что-то Тесла смотрел на нас и так подмигивал все время, потому что он-то знал все. Он живой, кстати, был.
Да. Так, я смотрю, что олигарха из вас не получилось, потому
Почему?
Что нефтегаз, видимо, не пошли.
Олигарх?
Да?
Нет, в широком смысле получилось, да. То, что олигарх в переводе с греческого – это свободный человек с гитарой. Переводится.
А, то есть как раз все получилось.
Да, да, да.
Хорошо.
Посмотрите вот в интернете.
Олигой немногим, власть немногих, олигарх тот, кто обладает властью.
Да, 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 олигарх. И вот Г там, это гитара.
Г, безусловно.
Гитара, Григорий, гитара. Поэтому я где-то вот в широком, большом смысле этого слова, в таком, да, где-то так.
Для меня, если честно, был несколько неожиданный поворот, потому что я думаю, что некоторые определенные истории из вашей биографии, я думаю, что и наши слушатели слышали, ну, потому что и ваше интервью читали, и передачи с вами смотрели на телевидении. Но вот что для меня было удивительно, это действительно такая экологическая история. Я вычитала, что вы даже и там музыку писали. Специально. Скажите, а вот на фоне всей этой истории громкой с Гретой, которую, я думаю, вы смотрели, скажите, вот это вот в вашей жизни, она как-то продолжает присутствовать, вот эта вот экологическая ниточка?
С климатическими изменениями боретесь?
Ну вот.
Вы как-то так это вы сказали, знаете, вот
кучеряво.
Профессионально, кучеряво, да. И такой вопрос задали, что сразу и ответили. Я не знаю, что сказать. Я, честно говоря, не думал. Это же не я себя назвал экологический. Вот это журналисты, видимо, и так же, как детский. Вот все, кто пишет детские песни, стихи, фильмы снимает, книжки, они же о детях не думают на самом деле. Они думают только о себе. Это люди, которые хотят оставить себе детство. Вот я сейчас сижу здесь в студии, я босиком, в шортах. Вот. На мне шляпа. Вот гитара. Внизу у меня, ну не буду говорить, что там, ну термос, короче. Вот. А, у меня велосипед еще вон там стоит.
Трехколесный.
Это зачем? Чтобы детство не уходило, понимаете? Ну, конечно, быть таким придурком, таким идиотом, знаете, вот... Важно и взрослым быть. Вот. Быть взрослым, но и ребенком. Потому что если ты вот там задержался, вот где-то в другом возрасте, а в этот не перешел, это как-то так смешно, в общем, смотрится как-то. А вот если ты и взрослый, и в то же время, знаете, выражение, большой ребенок. Вот у вас, вот Венедиктов, он большой ребенок.
Да,
вот его все любят.
А вот это вот детская непосредственность.
Он идет по улице, его все любят.
Как сохранить эту детскую непосредственность?
А вот Венедиктов, у него прическа, борода, у меня шляпа, вот, понимаете?
Клетчатая рубашка.
Клетчатая рубашка, да. А, здесь же показывают.
Конечно.
Только шорты они не увидят.
Шорты не увидят, да.
Причем шорты у меня разноцветные носки, я босиком. И, значит, шорты тоже из двух половин у меня. Одна, значит, ну, не буду говорить, а что-то.
Но, тем не менее, вот есть какой-то алгоритм, чтобы сохранить эту детскую непосредственность, ту самую нотку, ну, доброго идиотизма, если хотите?
Ну, конечно, конечно. Это валять дурака. Знаете, вот это замечательный жанр в искусстве. Дураковаляние. Дураковаляние. Это взрослый как бы ребенок. Причем некоторые настолько обманывать научились. Вот и считают, вот смотрят и не могут разгадать. А он просто вот, ну, например, художники. Вот он просто делает каля-маля, и фамилия у нее Пикассо. И люди стоят и пытаются там разгадать голубь мира, еще что-то. Он абсолютно как ребенок. Есть разные жанры искусства. Есть импрессионизм. Есть социалистический реализм. А есть взрослые, как дети. Вот Эдуард Успенский, с которым я много работал. И так вот улыбнулась судьба. И познакомились. И последние годы жизни я писал, ну, ко всем его работам, сказкам, музыку. Вот, он большой ребенок, он взрослый, но как ребенок, вот пишет, вот, и рисует также некоторые художники. Вот это вот такой метод в искусстве, такой вот дураковаляние, каля-маля называется. Вот. А с Успенским, он у нас еще название получил, пластилиновая ворона. Нам помнится вороне, а может быть собаке, а может быть корове, однажды повезло. Эту песню... Очень много исполнений. Например, поют хор Краснодарской филармонии. Мне очень нравится, может быть, больше всех исполнений акапелла хора турецкого. Но недавно я обнаружил, что поет трэш-группа, металлисты поют. Угу. Трэш-группа, у них на сцене черепа, могилы и кресты, и дым. И называются они «Рогатые трупоеды». Удивительно, песня без припева, длинная. И вдруг вот стала такой вот какой-то знаковой. Причем в Америке есть фестиваль «Мульт Орландо. Пластилиновая ворона». Орландо – это город, где 5 диснеевских парков огромных, Universal. И они считают, что вот у нас был один мультфильм «Пластилиновая ворона».
А вот ходит критическая легенда, что буквально там за 15 минут была написана эта песня, нет?
Ну,
так бывает?
Да, 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 так бывает. Истоки творчества необъяснимы. Юрий Нагибин приблизился к этому, и он написал, что все рождается, сочиняется вообще не с природой. Когда ты общаешься с природой, трогаешь дерево, смотришь на природу, листья трогаешь, гуляешь, вот общаешься с природой, вот тогда все и сочиняется. А когда берешь, вот садишься за компьютер сейчас, или раньше писатель брал ручку в руку, или садишься за инструмент, все уже готово. Уже только вот этот вот ящик надо открыть, и все.
А в ваших руках когда впервые появился инструмент? А что это было за инструмент?
Вы знаете, я родился с инструментом. Вот, мои родители жили небогато, и у них не было люльки. Вот, была гитара без струн. И вот отец снял вот эту часть, и я там вот уже лежал.
Это потрясающая совершенно история.
То есть ваша судьба
была... Я вам хочу сказать, что вы правды не добьетесь все равно.
Григорий Васильевич, а вот вы говорите, много хорошего рождается из дурака валяния. Но многие учатся обманывать, и в этом обмане достигают успеха.
Это, знаете, это уже другая история. Другая история. Я... А вчера я смотрел «Убить дракона», а позавчера «Мюнхгаузен». Я сейчас вот каждую ночь сейчас приеду, буду смотреть еще один фильм Марка Захарова. И там Мюнхгаузен говорит. А Мюнхгаузен – это мы все, вот, как раз. Вот. Получается, и вы, и я. Он говорит, что дело не в том, что Мюнхгаузен там за волосы себя тянул. А дело в том, что он не врет.
Он верит в то, что он говорит.
Вот. Какая разница, где я лежал? В люльке, там, в гитаре? Ну, в гитаре интереснее, потому что никто не знает, где я. В кроватке лежал, может быть. А мне интереснее, что в гитаре я лежал с детства. Вот.
А вот на серьезный лад вы сегодня настроены.
Настроены. Я серьезно говорю. Чего?
Просто, смотрите, у нас программа о людях и решениях.
Ну,
и
давайте.
Традиционно мы задаем вопрос о том, что стало поворотным моментом на пути человека, предопределившим некие, ну, скажем так, витки или зигзаги его жизни. Вот шел Григорий Гладков из Хабаровска в Брянск. Шел.
Да, еще в Ленинград я зашел после Брянска.
В Америке уже дипломированным специалистом.
Да, там я еще закончил 2 учебных заведения. В Америке говорят, надо пожить в 5 штатах. 5 мест сменить жизнь. У меня как раз получилось.
Программа выполнена.
Программа выполнена. Хабаровск, Брянск, Петербург, Ленинград, Петербург, Москва, Московская область и Анапа еще у меня есть.
Анапа.
Мы поселились с Успенским, Николай Николаевич Дроздов. Там выбрали место вообще чудесное в России. Там 45-я параллель, это середина между Северным полюсом и экватором. Это Дроздов нам рассказал. Называется «Линия жизни». Если на Северном полюсе человек один раз за сутки вокруг себя поворачивается, всего-навсего, один раз, то на экваторе он летит сотни тысяч километров. А вот 45-я параллель, это и она в нашей стране есть. На ней находится Ставрополь, Владивосток, вот, Анапа.
Прекрасные все города.
Да, чудесные. Ну, что явилось поворотным моментом? Значит, я... Ну, с детства пел, сочинял. У меня мама была заведующая детскими яслями, и я рос в атмосфере ее профессии. Дома звучали детские стихи, детская музыка, сценарии. Мам, я рано начал ей помогать. Я учился по классу баяна. Значит, заменял баяниста. Мама говорит, тут баянист запевает через букву «И». Ну, я стал играть. И что-то надо было по нотам сыграть. А я не все умел. И я за композиторов целые куски придумывал за всех. И вот, значит, играет один, играет композитор настоящий, потом я, потом он, я, он. И мне уже, я настолько вот, ну, навострился, что мне все равно. Любого мог я.
За любого.
И так я начал сочинять. Если джазовые музыканты начинали в ресторанах, то я в яслях. Вот, так стал сочинять, и это было естественным состоянием моей души, вот, моей жизни. Вот так я считал, что так и должно быть у всех, и все, вот, и все живут по этим законам, и в каждой семье детские стихи и песни, во дворе, пока по морде не получи. Я понял, что жизнь по-другому
устроена. А это
устроена.
За что?
Ну, просто там.
Бывает так.
У них я думала, просто. За песни.
Вот, ну, кстати, во дворе я на гитаре научился играть, на семиструнной. Восьмеркой. Я долго осваивал ее. Лёмчик такой. Тогда играли на семиструнной, а потом спустя много лет, много-много-много лет, когда я попал в Америку, вот, и мне американский продюсер спросил у меня, американский продюсер, вы будете играть на русской гитаре? Я говорю, а что это? Он говорит, семиструнная. Я говорю, я вот на шести. Он говорит, так это испанская, сказал он. Это испанская. Вот. А это русская. Кстати, банджо настроено, американский инструмент, один из главных инструментов, настроен как семиструнная гитара, Ресси Сольре. Вот. Но большевики ее уничтожили, смеялись над ней, высмеивали. Это был атрибут мещанского быта, синеблузники. В общем, убили эту гитару, а вообще гитары не было. А все первые барды играли на семиструнке. Высоцкий, Визбор, Галич, Акуджава. Все-все-все. Вот. И потом она возродилась благодаря Иванову Крамскому, который на шести пришел к чиновникам и сказал, давайте преподавать гитару, ведь на ней Баха играют. И сыграл, видимо, им. Я не знаю, как это происходило, но вернули. Но испанскую вернули, вот, а русскую нет. А на ней сочинены и для нее, для этой семиструнной гитары, все романсы. Опять же, мне в Америке говорят, был фолк-фестиваль большой. Спойте романс. Это русское ноу-хау. То ли слова у вас длинные, то ли важные. И между ними паузы. Быть нелюбимым... Сейчас я диск выпускаю, романс. Быть нелюбимым, боже мой, какое счастье быть несчастным. Эти паузы с ума сводят вообще. Особенно женщин. И он мне говорит, его звали Джордж Балдерос, я буду дирижировать. В Пенсильвании это было. И такие зависания были из пауз. И публика свистела. Это такой...
Знак чего?
Знак такого, да, признания. И, кстати, а второй ноу-хау наш, это убыстряющийся припев. Дорогой длинною, да ночкой длинною. Вот это от русских цыган пошло.
Романсы, джаз, кантри. А вот музыкальная почва, которая формировала вас в юности, она была какой? Битлы?
Да, в юности Битлз. Мы все прошли через это, и мы с упоением часами пели альбомы на голоса. Это, конечно, колоссальная школа была. Вот. И еще мне нравился Исаак Осипович Дунаевский. Я его сыну Максиму рассказал об этом. Я собрал все пластинки. Но это тоже вот такой композитор удивительный, такой Маккартни того времени, вот если так уж так образно сказать, это просто фантастический композитор. Вот мне больше всех он нравился. Я две оперетты его все прослушал, «Белые акации» и «Вольный ветер», пластинки, песни собирал. Если говорить об экологии, вот я скажу, а то забуду. Когда наступил 21 век, миллениум, у всех спрашивали, что вы ждете от 21 века? Я сказал, две вещи жду. Был опрос всех, очень многих людей. Я сказал, жду две вещи. Первое. Люди должны убрать асфальт, потому что идет закупоривание планеты. Вот, и это продолжается. И странно, что ни на одном экологическом форуме об этом не слышишь. Ни президент, ни Грета не сказала об этом. Вот. Вот я, Григорий Гладков... Говорю, что надо убрать асфальт. Сейчас сверхпрочные материалы, все можно поднять над землей. Люди должны уйти на второй этаж, не знаю на какую высоту, на разную. Но тогда, представляете, вся трава будет. Все будут жучки, паучки ползать. Будет больше кислорода. Вот. Почему надо закатывать? Это самое большое зло, какое
вы люди сделали. А вы человек не городской среды.
Я городской, вот, но люблю деревенцев. Сейчас мы к этому придем. А второй, я сказал, надо запретить в кино убивать так же, как в жизни. Убил в кино, суд, присяжный, обоснуй.
Почему?
А почему в кино можно? Мысли материальны. Почему в жизни нельзя, в кино можно? Еще пачками расстреливать. Нельзя, нигде нельзя. Ни в кино, ни в жизни. Убивать нельзя. Давайте договоримся. А если в кино можно, значит и в жизни можно.
А если в жизни это есть?
Ну, в жизни суд. А в кино нет суда. Даже за одно убийство в кино должен быть такой же суд, как и в жизни. Вот у меня два было желания, я их помню. Вот. Что вы ждете от 21 века?
Вот. Убивать нельзя. Я читал где-то, что в 83-м году у вас вышел винил, после которого вы завязали с мясной пищей. Почему такое?
День открытых зверей. Ну, дело в том, что у меня очень много песен о животных. Я же как бы детский композитор. Ну, детские стихи, короче. Детские условно. А детские стихи, они... Герои у них в основном животные. Птицы, звери, обезьяны. Но у них там человеческие характеры, конечно же. Спросили птицу в клетке. Ну, как тебе на ветке? На ветке, как и в клетке, только прутья редки. Олег Григорьев. или Борис Захадыр. Плачет киска на заборе, у нее большое горе. Злые люди, добрые киски, не дают украсть сосиски. И когда накопилось огромное количество вот этих песен, меня даже пригласили в программу «В мире животных», я с Николаем Николаевичем Дроздовым эти песни пел, то в голове что-то произошло, что, видимо, есть такое место, совесть называется. Есть душа в одном месте, в другом совесть. Ну, еще печень есть там, много чего, сердце. Тебе не хочется покоя. И совесть, видимо, сказала: Григорий, ну как так вот? Ну, ты поешь, а потом ешь, жрешь. Понимаешь, ты спел, потом съел. И какое-то такое отторжение пошло, такое внутреннее. Хотя вегетарианцы многие, особенно веганы, они меня, так сказать, за своего держат.
Но, а вы веган или вегетарианец?
Нет, я вегетарианец, видимо. Да я даже и кусок могу и мясо съесть, знаете, вот в темноте, когда шашлык, когда банкет какой-то там. Вот, но потом...
Совесть становится.
Совесть меня этот очень вообще ругает. Вот, они, вот эти люди, они осмысленно пришли. Они готовы за смерть животного полчеловечества уничтожить. Вот, такие они, ребята. А у меня какой-то свой путь такой вот к этому.
То есть вы не агрессивный?
Я не агрессивный, да.
Вегетарианец.
И не осуждаю никого, потому что, ну, что делать? Вот у меня как-то так произошло. Я не кичусь. Иногда вдруг какое-то вот желание, знаете, вот как у зашитого алкоголика. Они зашиты, но они все равно выпить-то хочется. Вот. Это же никуда не делось. И вдруг этим мясом как запахнет. И прям вот... Тут включается совесть и говорит: ты что? Сейчас ты споешь, потом съешь. Но рыбу ем. Вот, видимо, мало песен у меня
про рыбу.
Сейчас количество перейдет в качество.
Несколько имен прозвучало: Успенский, Захаров, Дунаевский. А вот была встреча.
Кушнер еще. Кушнер. И Яснов. Вот такие татарский. Важные люди. Ну, татарский, да.
Александр. Была встреча, которая предопределила, которая вот, ну, канализировала каким-то образом судьбу. Вот,
татарский.
Татарский.
Мы познакомились на пляже в Коктебеле. Вот, я пел песни свои вот эти, у меня уже много было сочинено. Пел. В коробке с карандашами, горы, океаны, гномы, великаны и кот с большими усами. Они шли с ковалем и присели, значит, рядом. Я там пел, что у меня еще было там. Если видишь на картине, называется пейзаж. Они сразу решили сделать по ней мультфильм. И сделали самый первый на самодельном мультстанке из рентгеновского аппарата в Киеве. Этот мультфильм увидел Успенский, позвал их в Москву. Они вызвали меня. И, ну, без Успенского ничего бы не было. Конечно, вот знакомство с Эдуардом Николаевичем тоже изменило жизнь и их, и мою.
Вот к этому повороту судьбы мы вернемся после новостей рекламной.
Разбор полета. Разбор полета.
Взял, ну, для... Я взял гитару для, как бы, ну, для того, чтобы какие-то кусочки наигрывать, так разнообразить беседу. Ну, а целиком это надо послушать. У меня, во-первых, есть интернет-радиостанция Григорий Гладков 101. Если наберете, то 24 часа. Вся моя музыка там, песни инструментальные, сказки там, всякие разговоры смешные. Григорий Гладков 101. И кантри. Ну, кантри, я очень люблю этот стиль. И кстати, и романсы я очень люблю. Вот, ну, я о романсах рассказал, сейчас диск у меня выходит. А кантри, это все, я исследовал эту свою любовь, это все произошло от такой, как бы сказать, от травмы в детстве даже какой-то, вот, от обиды. Я городской житель, но все каникулы проводил в деревне. Я ни разу не был в пионерском лагере. Это сейчас я объездил. И Орленок, и Артек, и другие. А в детстве никогда не был в лагере. Но зато у меня была рыбалка, сенокос, деревенские друзья замечательные. Речка, купание, загар. Вот все вот это чудо. Значит, ну, больше я был в Брянской области, где мои родственники по отцу, их было много. Семьи большие были, многодетные. Вот, еще деревни, ну, они уже угасали, умирали, но еще были. Еще, вот я представляю, вот сколько ее добивали, эту деревню. Кстати, после войны даже они еще держались. Сейчас, я думаю, уже ничего не осталось. Вот, а часть Белгородской, где родственники мамы, там степи. И когда я приезжал в город, словом, деревню оскорбляли. Эй, деревня, село, куда прешь? Там имена деревенские стали кличками. Ванька, Дунька, Фёкла, Ферапонт. Кстати, я когда в кафе бываю, там вот, где заказывают кофе, говорят, как ваше имя? Я всегда придумываю вот древнее имя, на стакане пишут там Ферапонт или Калистрат. И молодежь удивляется. Ну, а если девушка, там пишу, Аглая ей там. Там Фёкла. Вот. Ну, таким образом возрождаю. И игрушки детские тоже назывался для своих детей. Там вот эти имена Пелагея, Евлампий. Они знали, что вот это вот так все называется. То есть очень много имен как бы возродил. Я это рассказываю, чтобы и другие, может быть, радиослушатели мой метод такой применили. Чудесные, красивейшие имена были. Карп, Поликарп, Нил Нилыч, Крокодилыч. Михаил Яснов написал стихотворение, а я песню. Вот. И вдруг я узнал, что есть кантри. Все красиво. Рубашки клетчатые, шляпы. На лошади едут. Вот. Я стал интересоваться, улегся. И в пластинной Вороне у меня было написано, когда татарский попросил сделать проигрыш. Помнится, в Вороне он сделает та-та-та-та-та-та-та, он сказал, а то я не успеваю лепить. И я написал скрипка в партитуре «Кантри». И мы писали с оркестром кинематографии, и первый скрипач такой интеллигентного вида, такой с длинными пальцами, я помню его очень хорошо. Он говорит, молодой человек, а что такое кантри? Я говорю, это весело. Ну, а, понял, как у нас в Одессе на еврейской свадьбе, сказал. И сыграл по-другому. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ну, ничего, нормально.
А в этом была какая-то нотка презрения, что ли?
Нет, 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 он не понял там. Кантри это... Вообще, в мире две скрипки существуют. У нас скрипка и скрипка. Что кантри, что классика. А на английском языке и мировые названия фидл – это народная музыка, варты, квинты, вот, играют как волынки. А вайолин, челло – это уже классика. Вайолин, да. Вот, это уже классическая скрипка. Вот так я увлекся кантри, а потом я познакомился с ребятами, как раз переезжал из Ленинграда в Москву. Благодаря Успенскому ребята из Киева переехали, татарский Ковалев. Я здесь, потому что работы было много, все время мотался, у меня была квартира, и меня ничего не сдерживало, я был не женат, я просто поменял и все. И там было жить, где и здесь, и мы когда вокруг него, значит, собрались, то мы стали делать другой мультфильм уже, следующий за «Пластилин Вороны», «Падал прошлогодний снег». И там нужен был инструмент какой-то интересный. И я познакомился с ребятами, которые играли кантри. Среди них были даже иностранцы, чехи, венгры. Назывался он «Орнамент», это ансамбль. Часть ребят была в армии. Инструмент, вот я его, кстати, взял, козул. Он был самодельный, я его использовал в мультфильме «Падал прошлогодний снег». Мы создали ансамбль «Кукуруза». Выпустили пластинку. На ней было 11 моих песен и 3 инструментальные их композиции. Но первый хит был у нас был «Пой, Вася», детская песня. И первый репертуар был такой сказочный, кантри, сказки такие детские, полудетские песни. Называлась пластинка «Фокусник». Ну, ребята играли очень хорошо, очень серьезно подошли. К этому стали профессиональным ансамблем. Здесь перестройка пришла. Перестройка. Все попали в Америку. Они по своей линии. Вот, даже на Грэмми выдвигали их. Я по своей. Меня пригласил Джон Макачин. У него 6 Грэмми за детские альбомы. 6. Это огромное количество. Такой музыкант. 5 музыкальных альбомов, а 1 сказки. Я стал почетным жителем 2 городов американских. Потом я его позвал сюда. Первый канал снял фильм. Снял фильм про нас. Он есть в гостелерадио фонде. Называется «Я рад встрече с вами». Вот. А недавно произошла история в Техасе. Это было. Говорят, скажите, пожалуйста, нас, западных людей, интересует, почему в слове «Москва» вторая половина корова, кау, Москау. У меня есть друг Михаил Яснов. Живет в Петербурге. Это поэт, филолог. Он придумывает новые слова. Первая пластинка у нас была «Чудетство». «Чудетство, откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютик у речки, и звонко поют соловечки». Я говорю, потому что Москау, потому что там живут Москау Бойс, сказал я. И на следующий день вышла газета. У нас в гостях в Техасе Грегори Гладкова, Москау Бой. Теперь вот у меня есть такое звание. Я Москау Бой.
Вот эта история, начавшаяся со встречи в Коктебеле, о которой вы рассказывали, да. Продолжившаяся потом падал прошлогодний снег пластилиновой вороной. В иной последовательности, да, она в какой-то момент прервалась, потому что, ну, с мультипликацией как-то стало...
Она прервалась, тяжелее. Потому что пришла перестройка. Это есть фильм с замечательным названием, и фильм, кстати, хороший, перемены которых мы так долго ждали. И эти ребята, все эти, я на баррикадах с собакой стоял, подобранная собака, Дик, потом она попала в Америку. Потом она рекламировала еду, щенков там наделала и, в общем, где-то похоронена в Миннесоте. Я с ней стоял, как этот пограничник, как его зовут, Карацупа, вот, веря в перемены. И они что сделали? Они убрали все детские программы, весь детский жанр обнулили. Прекратилось производство мультфильмов, фильмов, все программы детские, все остановилось, кроме «Спокойной ночи, малыши». Но и тут Господь меня не оставил. Я ее вел. Единственная программа была. И вот я, ну, не знаю, за что такое счастье, за что он меня так любит, что я такого хорошего сделал, что всегда вот как-то везет в жизни. И самые лучшие годы, можно сказать, вот, и ничего не... Поэтому дисков много, что ничего не осталось делать. Только концерты были, да диски. Слава Богу, эта индустрия развивалась. Вот. Спектакли тоже, у них денег не было. Но надо сказать, что ни один театр не закрылся в смутное время, в отличие от кинотеатров. И люди театра, они свою профессию не предали. Это самые такие, как сказать, даже не знаю, самые достойные, наверное. За маленькую зарплату нищую они не предали. Только новые театры открывались. Вот. И спектакли мы шли. Я много сделал до перестройки. И все это потом в дисках выпустили. Вот. Поэтому много. Сейчас вот справку получил. Ура, где-то 80 театров, да. Я столько не написал. Вот они живут, спектакли. Режиссер, если удачный спектакль, других ставит. Вот. И я стал членом Союза театральных деятелей. Я записывал сказку по заданию Кемеровской филармонии с Александром Александровичем Калягиным. «Белая сказка». Удивительный человек, наш председатель СТД. И он говорит: «Гриша, а ты член Союза СТД?» Он на «ты». Я говорю: «Нет». Ну, в общем, я взял справку, и там оказалось очень много спектаклей у меня.
Для вас это формальности какие-то?
Нет, я считаю это важно. Я в Союз композиторов готовился, вступал, все требования выполнил, партитуры. Я принес партитуру духового оркестра, у меня есть песня, струнный квартет, диксиленд, биг-бенд, все. И как раз на приеме в Москве это было, все это почетно особенно, все были, потому что, ну, кого-то нет, кто-то болеет, а тут все были. Вот, естественно, там были и противники, ну, что, потому что, ну, композитор – это тот, кто классическую музыку пишет, серьезную, а у меня такое... телепули там.
Это, а детская музыка такая несерьезная.
Ну, короче, там был кровь. И я поставил. Что же я поставил? Биг Бенд я поставил. Я Биг Бенд и Диксиленд был. А, и хор турецкого как раз спел только что «Ворону». Прямо свежее было. И Анатолий Кролл говорит, классно. Вот, я ему очень благодарен на этом, значит, собрание. А первый самый союз был, это союз кинематографистов. Потому что очень важно признание профессионалов тоже. Вот, если тебя только common people, значит, это тоже неплохо. Это хорошие гонорары. Вот, ну, это... Понимаете, это недосягаемое такое, как ласковый май получается. Короче. Никого не хочу возвеличить. Вот. А если чисто типа профессионалы, типа чисто профессионалы, то это что это, я не знаю. Это что-то другое.
Эдуард Николаевич,
я знаю, что никаких имен и фамилий нельзя называть, потому что можно обидеть. Вот это не хочется делать. А если тебя признали те и другие, то это Битлз. Или Владимир Высоцкий, если тебя и академик признает, и рогатые трупоеды, знаете, то значит ты попал. Если тебе хор турецкого с консерватории признают, и рогатые трупоеды, значит ты, старик, попал куда-то. Во что-то такое.
У Успенского
золотое сечение.
В его жизни нелегко складывались отношения с Союзмультфильмом. Тут недавно у нас была Ульяна Слащева.
Успенский, да? Молодец.
А вот у вас, как у правообладателя, с теми, у кого... Там, вам принадлежат все права на свои песни? Нет вот этих вот сложностей?
Все-все. Кроме одной комсомолки, которая просто украла у меня одну песню. Ну, я еще 100 таких сочинил.
Ну, и не жалко.
Да. Вот. Нет, нет, конечно, все принадлежат по закону, слава богу, они принадлежат нам, авторам песни. Нам могли бы отобрать, там до 91-го года как-то они смотрят то, все там. Фильмы нет, но авторство музыки, оно все осталось за нами. И у Шаинского, и у Крылатова, и у всех. Мы правообладатели, слава богу. И это очень здорово. Огромное спасибо за то, что нам оставили. Потому что мы же, конечно, по заказу писали. Мы писали, заключив договор. Сначала был договор, потом музыка. И могли бы отобрать, но оставили за нами авторство.
Скажите, а почему все-таки детская музыка? Вы же сказали, что вот...
Я же вам объясню, что никакого детского нету. А это игра в детство. Вот видите, с какой я дудочкой сижу, в шляпе. Какое детское? Мы ни о каких детях не думаем вообще. Это татарский Саша, он объяснил, что как раз мультфильм тогда был. Большой секрет для моей компании. Он говорит, надо сделать для узкого круга, для вот наших вот 5-7 друзей. А там получится, другие признают, нет, это уже не важно. А какие они детские? У меня здесь очень такая, пластина «Ворона», что в ней детского? И в то же время она как бы и не взрослая, да?
Давайте послушаем.
У меня таких и нет.
Одной из ваших композиций, песни «Влюбленного принца».
Песня, я ее очень люблю, она редко звучит, конечно.
А как это она рождалась?
Она из художественного фильма «Сказки старого волшебника». Ее на коне «Влюбленный принц» – это Антон Табаков в этом фильме, а спел ленинградский певец изумительный из ансамбля «Поющие гитары» рок-театр Владимир Леденистов.
Как странно, как необъяснимо, как смутно все в судьбе моей. Прочь уноситься от любимой, а не лететь навстречу к ней. Как все в душе моей смешалось, зачем я так гоню коня, чтоб ты все дальше удалялась и удалялась от меня. Ты как за тысячу веков,
последняя страна. назад одно мгновенье. Я на себе ловил твой взгляд, встречал руки прикосновенье всего мгновенье назад. Я сам устроил, сам устрою, чтоб наступил прощанье миг, чтоб я не виделся с тобою и не касался рук твоих. Ты как за тысячу веков, ты страшно далека.
Песня «Влюбленного принца», песня Григория Гладкова. Мы тут за эфиром разговаривались о детских конкурсах, о засилии, по большому счету, детских конкурсов на современном телевидении. В свое время вы принимали участие в жюри детского Евровидения, а вот сейчас есть шоу такой «Детский голос», «Голос дети» оно называется.
И это сейчас... франшиза, это не фестиваль.
Ну, даже не фестиваль, а вы вот знаете, сам факт того, что дети исполняют взрослые
песни. Да это ужасно, я, честно говоря, я не смотрю, я просто не смотрю, потому что это, как сказать, ну, это... Детский мир другой совсем, надо идти от него, это детские фантазии, сказки, путешествия. На самом деле фестивалей очень много в стране, и это здорово, как раз это та часть гражданского общества, которая получилась. Люди сами их организуют, там небольшие взносы, и все довольно скромно, но на эти как бы деньги удается и жюри пригласить, и призы сделать, и главное, путешествуют наши родители с детьми, они в красивых местах, эти фестивали. Вот сейчас я лечу на фестиваль, 6-й фестиваль русско-китайский, вот, называется «Детство на Амуре». Буду в Эстонии на фестивале, тоже наши русскоязычные, как бы эстонцы делают этот фестиваль. В Петербург лечу, называется «Планета талантов». Много, много фестивалей, много новых песен звучит. И вообще на основе этих фестивалей можно было бы сделать отдельный канал. Потому что такие костюмы, фонограммы, свет на сцене, все просто потрясающе. И эта сторона жизни абсолютно проходит мимо людей. Люди не знают, что это есть. Да, а это красиво это сделано. Это потрясающе. Да. Это надо, во-первых, и канал какой-то иметь, показывать прайм-тайм. А у нас идут убийства. Они считают, что это рейтинг. Какой рейтинг? Вы через колено нас гнете своим рейтингом, занимая прайм-тайм, разлагая страну. В Библии сказано, не бойтесь врага своего, бойтесь растлителя. Расливаете наших детей. Они растут в страхе, в том, что из-за каждого глаза они следят и могут выстрелить.
А не них, так в их родителей. Шоу «Голос», детский голос.
Я не смотрю. А шоу «Голос», а Высоцкий плохо? Спел. Не, ребята, все не так, как надо. Кстати, и много центров детских открытых школ. Вот сейчас у нас те, кто как бы в детском жанре, условно, какая-то невероятная жизнь. Я чувствую себя Полом Маккартни, потому что огромное количество предложений из разных стран. Америка, Германия, Франция, вплоть до Австралии, я не знаю что, наши уехали люди и открыли центры, школы. и хотят теперь нас позвать. Успенского, Остера, меня, кто может, едет. Вот, и, значит, я приехал в Копенгаген, один концерт там шла, второй, там наши девушки вышли замуж за шведов, дончан, все в руках держит, по интернету переписывают, там мост, шведский город Мальме, я по этому мосту, тоннелю, там в Мальме выступил, и в Америке такая, значит, богатая уже, такая красавица, говорит, а ведь вы выступали в нашей школе. Я говорю, в какой? Она говорит, 747, на какой это? Я говорю, да, да. И вы позвали нас всех на сцену. Я говорю, я вся так делаю. Так вот, я была восьмая справа. Понятно. Но это скоро закончится. Эта история очень короткая, но сейчас потрясающая, конечно. Вот. И поэтому и мы сейчас открываем центр в Москве, он будет называться «Артист», и «Рэ» будет написано по-английски. Метро, в районе метро «Водный стадион». Ну, потому что если напишешь «Артист», я думаю, что уже сотни таких названий зарегистрировано. А вот если... песниры есть, а новые песниры уже тоже можно.
Уже другое.
Поэтому одну букву меняешь, и получается артист. Так что давайте, приходите к нам в «Артист», ведите детей своих, я там художественный руководитель. Все будет неформально, весело, и в шляпе и босиком.
А вот вы так тепло в фестивальном движении отзываетесь.
Очень.
Но в своих социальных сетях довольно критически отзывались о недавнем празднике. В Владивостоке, по-моему, проходил День Тигра. Что вам там прям так не понравилось?
Значит, День Тигра. Тигр. Я сам родился на Дальнем Востоке. День Тигра. Значит, это трагедия величайшая. Угробили, много чего угробили, и тигров почти, значит, перебили. И вдруг этот карнавал, раскрашенные машины едут. Люди счастливые. Не знаю, что они празднуют. Такой карнавал Рио-де-Жанейро. И, значит, эти вот чиновники, ну, явные охотники, потому что все чиновники охотники. Они с утра до вечера перезваниваются, потому что у меня много знакомых там на другом уровне, ну, там шоферы, которые возят их на эту охоту. И нигде им сейчас вот поохотятся. Тут они перебили, там добили. И вот эти охотники, значит, они говорят, что вот да, надо спасать, мы сейчас спасем. Значит, машины едут огромные, которые браконьеров должны ловить. Но это просто пошлость невероятная. И ключевое слово, что по указу президента это они делают, не по велению души, а сами, ребята,
по заданию
залечь в снегу, не есть, не пить, поймать браконьера, выходить тигренка, согреть его, вот, еду им принести. Вот так нельзя разве? Мне кажется, такие вещи только вот так и можно, бескорыстно, вот. А тут бабло выделили, сейчас такой распил идет, такой. Я очень хочу, чтобы они это услышали, чтобы куда-то вызвали меня, в суд на меня подали еще. Не верим мы, не верим вам, вообще всем вам не верим. Вот. Сейчас главный писатель Салтыков-Щедрин написал: главный враг России не иноземец, чиновник. Один вопрос, они такими становятся или рождаются? Вот, но это, конечно, этот сюжет просто запредельный был.
Под занавес программы, финал из мультфильма «Падал прошлогодний снег».
Он и в третий раз ходил за елкой и добыл ее.
Но это было уже весной, и он отнес елку обратно.
Маловато будет.
Дорогие друзья, я счастлив был встретиться с вами на волнах «Эхо Москвы». Счастья, здоровья вам. Пусть рождается больше детей. И пусть они будут лучше нас. Самое главное, научите их быть честными. Настолько, насколько это можно. Вот, честными, прежде всего, с самими собой, ну и с остальными. Вот. Вранье и лицемерие уже просто уже достали. Уже, не знаю, мы друг другу не верим, может. Вот, хочется правды какой-то. Идет, нет?
А теперь новости, самые правдивые.
Стремительно пролетел этот час. Да. Гостем программы.
Что-то быстро, никакого часа.
Разбор полета сегодня был Григорий Гладков, композитор. Всеми нами горячо любимый. Спасибо вам большое, Григорий Васильевич.
Большое. Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания. Всего доброго.
Разбор полета.